Здрасте, я Сергей Минаев, главный редактор журнала «Эсквайр», и мы начинаем второй сезон исторических подкастов. Этот сезон будет называться «Европейское направление», и мы здесь расскажем о событиях, которые изменили облик Европы. Сегодня мы поговорим о реформации. Реформация от латинского «реформатио» – исправление, превращение, преобразование. Это такое широкое религиозное общественно-политическое движение XVI – начала XVII века, направленное на обновление католической церкви. Движение, которое родилось и развернулось в Европе и привело в итоге к образованию протестантских церквей. Почему это важно? Честно говоря, реформация – это такой период, который у нас преподается всегда по верхам, и вообще он воспринимается как нечто сложное и непонятное. И действительно, я помню сам, когда я читал об этом, и когда я проходил это в школе, я думал, слушайте, ну а что такого-то? Вот, ну, католическая церковь, ну вот она протестантская, она что, которая стала там потом в итоге, она что ж католическая, ну, какие-то там догматы они не поделили. Вообще, почему для людей так это было важно? Ну, церковь и церковь, храм и храм. Главное, что же она же не стала из католической православной, или там из католической она же не стала там буддийской, например. Да, она стала протестантской, все, в общем, плюс-минус то же самое. Давайте себе представим человека 16-17 века. Церковь и религия в его жизни занимает важнейшую роль. Что такое церковь? Это не просто место, где люди приходили посредством священнослужителей пообщаться с Господом. Это место, где они собирались, узнавали новости, слухи, узнавали, что происходит в их княжестве, в их государстве. И, конечно, церковь была не просто религиозным помещением, да, это была таким средством массовой информации, если хотите. Конечно, церковь несла в себе функции медиа, она была абсолютно полным властителем умов. И, конечно, то, что говорил тебе священнослужитель, то, как он трактовал происходящее, безусловно, принималось на веру и было истиной. Условно говоря, как сейчас мы прислушиваемся к лидерам общественных мнений, которые говорят, вот купите эти джинсы, или, например, сходите в этот ресторан. Также такую функцию несло на себе и церковь того времени, да? Почему нельзя восставать против власти? Власть от Бога, как вы что? Ну, курфюрст ваш или государь, или император, да, Священной Римской империи, или король Франции. Это все помазанники Божьи, вы что? Нет, 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 власть она от Бога и так далее и тому подобное. Представьте, если бы сейчас была, например, реформация Ютуба. Ютуб – это вообще вещь, которая сейчас просто владеет всеми умами, да, а самое главное – медиа. Вот представь, сейчас движение бы за реформацию его началось, что одних бы ютуберов признавали бы нормальными, хорошими, а вторую часть Ютуба сказали бы, что вот это абсолютно погрязшие во вранье, купленные, перекупленные, значит, зашкварные, совершенно глашатые какой-то лжи. Поэтому давайте мы их придадим остракизму, а тех новых ютуберов возвысим. Это очень маргинальное сравнение. Но правда это так. Мы просто до сих пор, ввиду глубины веков, мы не можем понять, какую роль тогда играла религия и которую... и какую роль тогда играли священнослужители. Собственно, что происходит? В этот момент, в середине XVI, начале XVII веков, происходит в христианстве достаточно существенные изменения. Какие поводы были к этим изменениям? Ну, во-первых, социальные недовольства злоупотреблениями в среде церковной иерархии. Религиозные стремления обновить подлинный смысл христианства. То есть все-таки кто такой настоящий христианин? Кто такой настоящий священнослужитель? Нужен ли он вообще как посредник между Богом и человеком? Социально-экономические предпосылки. В Европе социальный кризис. В Европе появился, народился новый класс. это буржуазия. И, собственно говоря, этот класс нуждается в реформации религии. Он, ему нужна своя церковь, я об этом чуть позже скажу. Политические причины. Растет отрицательное отношение к Риму со стороны населения и правителей германских государств, Священной Римской империи в целом. Ну и борьба германской аристократии против абсолютизма императоров и против династии Габсбургов. Духовенство и папство к моменту описываемых событий уже перестало быть мерилом благочестия и моральными авторитетами, таковыми, которыми папство и священнослужители были еще там пару веков назад. Церковь утопает в роскоши и богатстве, и всякую меру в своем стремлении к власти, обогащению и расширению земельных владений она теряет. Церковь – один из самых больших землевладельцев. Церковь для обогащения использует разного рода поборы, которые оказываются особенно разорительными и невыносимыми для северных стран, и для всех сословий, для простого народа, и для рыцарей, и для крупных феодалов. Очевидно, что любой римский папа ставит перед собой грандиознейшую цель – это утвердить свою абсолютную власть над миром и подчинить себе все человечество. То есть у него тоже стремление к власти политической. Собственно говоря, во главе государства монарх, а он хочет быть выше монархов. И так же, как монархическая феодальная система устроена, есть монарх, под ним целый табель о рангов от герцога и графа к барону, также и церковь организована от папы через кардиналов к епископам и простым кюре, к простым священникам. То есть абсолютно такой же бюрократический институт. И, конечно, церковь хочет влиять. Конечно, церковь хочет влиять и показать, что она не просто религиозный, но и политический институт. От нее все зависит. Папа провозглашает свою непогрешимость. Папа – наместник Бога на земле, и он, собственно, непогрешим в делах веры. И, в общем, он вообще человек, которому нельзя никакую претензию предъявить. Естественно, это вызывает неприязнь и широких масс, и дворян, и феодалов, и буржуа. Еще один момент моральный. Традиционная запретительная практика безбрачия духовенства. Казалось бы, вот да, это такие чистые люди, которые о плотских помыслах не думают. Ну, понятно, что все же знают, что творится в монастыре в этот момент, да? Что там и прелюбодеяние, и мужеложество, и все что угодно. И, собственно говоря, люди говорят, ну, давайте уже вы это безбрачие это снимите, этот обет. Ну, зачем он нужен, если вы его не исполняете? Вы просто врете. Еще один момент – это наука. 16 век – это век, когда начинаются научные открытия. Открытия, которые противоречат церковным догмам. Потому что они говорят, что и Земля вроде как круглая может быть, да? И, в общем, есть уже какая-то в зачаточном состоянии химия и география, а церковь этому всему противится. Церковь активно вмешивается в светскую жизнь. Феодалы недовольны вмешательством духовенства в их дела, городские власти, а в Европе уже много вольно городов, поборами на содержание расположенных в них церквей. Ведь все же на благое дело, на Божье дело. На самом деле мы же видим, как вы эти деньги тратите. У вас любовники, любовницы, вы утопаете в роскоши, нафига же нам это надо. Католические священнослужители, многие из них невежественны, глупы, но при этом алчно. Естественно, ничего хуже для имиджа церкви нет. Вы богатые, вы считаете, что вы целомудреннее нас. На самом деле вы погрязли в разврате. Ладно, мы с этим смирились, но вы же идиоты полные, да, совершенно необразованные люди. Вот. И это, конечно же, всеми отмечается. Церковь забирает десятину. 1/10 всех доходов в виде налогов. А торговля должностями, понятно, что становится очень важным бизнесом. То есть, понимаете, вы 10% просто каждый месяц отдаете церкви. 10% всех своих заработков. И вы еще узнаете, что ваш местный епископ – это должность вообще коррупционная, что пост, чтобы получить пост вашего епископа, некто Жан заплатил, там, я не знаю, 100 тысяч флоринов, да, или там 100 тысяч дукатов, какие там у них были единицы финансовые. Очевидно, что церковь начинает просто утопать в коррупции. Ну и последний момент – это класс буржуазии, о котором я уже сказал. Это более обеспеченные люди, чем крестьяне. Это люди, которые в массе своей не хотят вкладывать деньги в постройку соборов и содержание духовенства. Как же было принято? Выиграл король какую-нибудь битву, он в честь этого, значит, собор заложил. деньги на собор он дал из своей казны и дальше, значит, поддерживает его. А буржуазия не хочет. Буржуазия хочет себе религии попроще, церкви подешевле, чтобы это все соответствовало вот их новому образу жизни. Мы хотим зарабатывать деньги, мы хотим жить не так, как жили наши родители, и мы не хотим отдавать огромные средства вам, еще видеть, как вы их тратите. Поскольку церковь заменяет собой, если позволите, идеологию, мы можем говорить о том, что буржуазии нужна новая идеология. И, собственно говоря, буржуазия начинает искать эту идеологию и довольно быстро ее находит. Принято считать, что реформация началась с появлением Мартина Лютера, но это не совсем так. В Англии за реформу существующей церкви до этого выступает Джон Виклиф, а в Праге, в Чехии, Ян Гус, человек, которого за это сожгли на костре просто. И церковь, очевидно, что она все, любую попытку ее реформировать объявляет ересью, действует инквизиция, инквизиция этих еретиков отлавливает и жжет. Собственно говоря, Мартин Лютер это фигура, с которой реформацию связывает. Начинается все в Германии, которая к началу XVI века раздробленное государство, состоящее из графств, маркграфств и более крупных и более мелких феодальных образований. Есть Ганзейский союз, есть вольные города, но это все еще феодальная Европа. Церковь, ненависть церкви, действительно уже ненависть, разделена всеми сословиями. Церковная десятина разоряет всех, посмертные поборы никому не нравятся. Вы производите продукцию как цеховой мастер и платите с нее налоги. А в монастыре ту же продукцию производят и не платят с этого налогов, естественно, вы не можете конкурировать. Церковь расширяет свои земельные владения в городах, и все это разоряет горожан. И огромные, совершенно огромные деньги, которые Ватикан вывозит из Германии. Вот, ну, о моральном духовенстве, о моральном разложении духовенства я вам уже сказал. И еще один момент. Я говорил о том, что церковь любую возможность использует, чтобы, значит, забрать у человека деньги. И вот такая вещь, как продажа индульгенций. Что такое индульгенция? Да, это отпущение грехов. То есть можно сделать все, что угодно, а потом купить себе отпущение грехов. Ну, это, в принципе, вообще как? Это что, так можно было? Это нормально? Вот многие не считают, что это нормально, в том числе доктор богословия Виттенбергского университета, которого зовут Мартин Лютер. 31 октября 1517 года он отправляет свои 95 тезисов, некоторая часть которых как раз против индульгенций, и отправляет их письмом архиепископу Майнцскому. По красивой легенде он не просто отправляет, но прибивает их к дверям Виттенбергской замковой церкви. Так начинается реформация. О деятельности Мартина Лютера начинает быть известно всем и, собственно, доползает отсюда Рима. Изначально папство особо не парится по поводу выступлений Лютера. Ну, выступает и выступает. То есть они называют это монашеской сварой, потому что в Европе много монашеских орденов. Одни ордена за пальму первенства борясь наезжают на других, другие на третьих. Поэтому, ну, как бы это монашеская свара. Присылают Лютеру папских эмиссаров и говорят, что, слушайте, вы, собственно, может, не будете распространять свои идеи-то, да? Мы и будете как-то молчать. А в этот момент Лютер уже заручился поддержкой крупного феодала Фридриха Курфюрста Саксонского. И когда приезжают папские эмиссары, он говорит: дорогие друзья, я хорошо, не буду распространять свои идеи, но как же я с этим, собственно, буду жить? Они в какой-то момент Лютеру предлагают сделку. Вы не занимаетесь этой своей реформацией, мы тоже будем молчать, что вы еретик. Но нет, Лютер от этого отказывается. Более того, он высказывает поддержку сожженному на костре Яну Гусу и подвергает жесточайшей критике церковный собор, осудивший Яна Гуса. И в этот момент, конечно, Лютер обрекает себя на разрыв отношений с церковью. И Папа Римский издает буллу, документ, где осуждает, собственно, взгляды Лютера. И 10 декабря